Сегодня я хотела поговорить с вами на одну тему. Это будет больше, наверное, учение. Это больше не проповедь будет. Вот. И мы сегодня очень много будем использовать Писание. Мы будем идти в Библию. Поэтому те, кто дома ленятся, не читают Библию, сегодня вы нагоните очень много. И говорить я буду сегодня из Откровения, 2-3 глава. Я вот заметила, что, знаете, в христианстве, если вы, наверное, может, тоже заметили, всегда избегают говорить темы из двух книг в Библии. Это «Песня песней» и «Откровение». Заметили, да? Или я одна это заметила? А? И я поняла, почему. Я думала, почему вот всем проповедуют, но вот эти две книги все как-то вот не замечают. И я просто поняла, что когда начала просто вникать и изучать эти книги, там зарыты очень большие секреты, такие бомбы. И если церковь, ну, поймет, о чем там говорится, то эта церковь, она будет непобедимая. Она действительно войдет в то состояние, в котором она должна быть. И дьявол просто поймет, что ему крышка, и поэтому он просто пытается спрятать эти знания, он пытается, знаете, так завуалировать все, он пытается, знаете, напугать христиан, ну, там откровения, там ничего не понятно, там какие-то цифры, какие-то знаки, какие-то там песни песней, там вообще как бы свои приколы. И он пытается как бы людей отвлечь от этих двух книг. Но на самом деле, если ты начнешь изучать книгу «Песни песней», то ты там поймешь, насколько Бог, насколько его сердце, оно жаждет тебя, насколько он влюблен в тебя, и насколько он ревнует тебя как жених, у тебя просто не будет выбора не любить его, ты просто не сможешь, ну, не отвечать ему взаимностью. И также книга «Откровение», когда ты начнешь, пойдешь изучать ее и начнешь спрашивать Духа Святого, открывать тебе некоторые вещи, то ты увидишь, что здесь невеста представлена именно в виде победительницы. То есть в книге «Откровение» уже все завершено. То есть война совершена, и невеста, она там победительница. Она не просто там, вот именно как в «Песне песней», там она больше проявлена как невеста, которая растет в интимности со своим женихом. Но в «Откровении» она конкретно завоевательница, победительница. И поэтому дьявол боится очень эти две истины. И поэтому он делает все возможное, чтобы только люди не касались этих тем. Но мы коснемся. Мы порвем, и мы докопаемся до истины, мы узнаем, кто мы такие, и мы будем это использовать против него. Аминь? Аминь. И почему я именно избрала вот это вот... кстати, тема будет называться «Побеждающий наследует все». Вот, мы сегодня будем говорить о том, что... как церкви войти в то состояние, в котором она должна быть, в котором она рождена была быть с самого начала. Потому что мы знаем, что когда Иисус придет на землю, да, забирать свою невесту, знаете, сверхъестественно в нашей внутренности она не поменяется. Вот какой ты есть, вот такой ты будешь на тот момент. И когда сейчас мы реально, мы знаем, что мы не готовы, но мы идем туда. Но когда Иисус придет, твой дух, твои мысли, твои слова... все твое существо, оно будет точно таким же, как у него. То есть твоя внутренность, она не будет отличаться от него. Там не будет твоих желаний, там не будет твоих амбиций, там не будет какой-то зависти, там не будет какого-то детства, погони за какими-то вещами. Там будет полностью жить в тебе его дух. И все, что поменяется, это твоя физическая оболочка. Тело преобразится, но внутренность у тебя будет точно такая, как у Иисуса. И поэтому две половинки, его и твоя, они соединятся в одно, когда свадьба будет. То есть подобное соединяется с подобным. Двое становятся одной плотью. И вот поэтому я знаю, что сейчас Дух Святой, он начинает открывать вот это вот завесы, вот это таинственности, вот это книги Откровения. И он начинает нам открывать некоторые вещи, чтобы мы поняли, чтобы мы быстрее пришли туда, где мы должны быть, чтобы мы вошли в свое полное призвание и начали двигаться там, где мы должны быть, перестали заниматься детством, выросли, стали такими, как он, и быстрее уйти с ним на небо. То есть то, что Иисус не идет, мы оттягиваем его приход. Он уже готов, он рвется, его сердце ревнует, он хочет, он не дождется. Но церковь, как всегда, еще копается в каком-то детстве. И поэтому мы сегодня разберем, что это именно это за церковь последних дней. Значит, я немножко введу вас в курс дела. 2-3 глава говорят, то есть в первой главе, вы все, наверное, читали, Иисус приходит к Иоанну в видении, да? Он настолько его накрывает, что он падает как мертвый, у него сил нету, он весь перепуганный, перешуганный. И Иисус говорит: успокойся, я пришел тебе показать, что будет в последнее время. И 2-3 глава, в основном он избрал 7 церквей, в котором он высвобождает вот именно информацию, как бы письмо, месседж для каждой церкви. То есть каждая из них он находит хорошие стороны, он их за что-то хвалит, потом за что-то обличает. И потом он говорит: если вы это себе исправите, то побеждающему я дам то-то, то-то и то-то. И вот как раз мы сегодня разберем, что же это то-то, что будет наследовать эти побеждающие люди. И мы поймем, ради чего мы здесь как бы все колбасимся, почему мы проходим через разные ситуации, через там нехватку у кого-то денег, через какие-то предательства, через какое-то там унижение, там несправедливость. Зачем, ради кому это все надо и что от этого меняется? И вот мы сегодня вот пойдем в глубину и разберем, и что же нас за награда ждет. Да, мы как бы знаем, в принципе, где, ну, какой-то там венец нам готовится, а что там за венец, что там этого там дальше пишется, что я там тебе дам камень белый с именем твоим. И я такая вся представляла: окей, Господь, ну принесешь ты мне камень с моим именем, и что я с ним буду делать? На полочку его поставлю, а что мне от этого камня? Ну, и там, говорит, и дальше что? Побеждающему дам вкушать, ну, манну сокровенную, окей, Господь, ты нам хлебом нас там будешь кормить. Там вот такие разные вещи, которые, думаешь, Господь, что это значит? И я просто долго думала об этом, меня это уже как бы, я не понимала очень долгое время, вот буквально, наконец-то, мне в голове кто-то лампочку зажег. Ну, естественно, кто-то — это Дух Святой. И ты наконец-то ты начал понимать, так вот оно, что это значит. И я всегда думала, что эти вещи, они ждут нас на небе, когда мы, вот, мы умрем, и мы туда победителями придем, и вот эта вся награда ждет нас там. Но на самом деле Дух Святой — нет, это то, в чем будет ходить невеста последних дней. Церковь последних дней, то есть это мы. И быстрее мы туда войдем, быстрее придет наш жених. Кто хочет, чтобы Иисус быстрее уже пришел? Yes, мне уже тоже надоела эта колбасня, все хочется Иисус быстрее, Боже, но мы еще не готовы. Итак, мы пойдем в Откровение, 2 глава. Мы начнем с 1 стиха. Сразу предупреждаю, читать будем много, поэтому будете много тоже информации получите, может, которую вы раньше тоже не знали. А, может, кто-то знал эту информацию. Я знаю, что есть такие версии, когда проповедовались об этих церквях. Есть версия, что каждая церковь принадлежит какой-то определенной эпохе. Допустим, первая там церковь Ефесская, да, это там церковь первых апостолов. Это был их период в жизни. Но мне Дух Святой показал немножко это с другой стороны. То есть он показал 7 именно категорий христиан. 7 категорий людей. И я уверена, что каждый из вас, вы себя найдете где-то в этой категории, и вы увидите, что нужно во мне поменять, чтобы быстрее преобразиться в то, кем я должен быть. Я тоже думала: Господь, ну почему вот именно к 7 церквям? Ну почему не к 10, там, не к 12, не к 8, не к 5? И посмотрите, 7 – это номер совершенства. Да? 7 – это номер завершенности и совершенства. И это значит, что Иисус покрыл все 7 сфер, в которых вот именно мы теряем баланс, как христиане. Иисус сказал: если вы позаботитесь об этих сферах, вы войдете в то, кем вы должны быть, и я быстрее приду. Поэтому мы сегодня разберем все эти сферы. Итак, 2 глава, 1 стих. «Напиши ангелу Ефесской церкви. Вот что говорит тебе тот, кто держит в правой руке 7 звезд и приходит между 7 золотыми светильниками. Мне известны твои поступки, твой тяжкий труд и долготерпение. Знаю я и то, что ты не переносишь дурных людей и подверг испытанию тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что у тебя есть терпение и что ты потрудился ради меня, но не утомился от всего этого». Значит, здесь рассматривается категория христиан. Судя по описанию, это христиане работяги. Они тянут на себе очень много, они выкладываются, они выпахиваются. Это не бездельники, которые на лавочках сидят и просто, знаете, и ничего не хотят даже делать. То есть это люди-делатели. И знаете, что мне нравится насчет Иисуса, когда Иисус, прежде чем тебя обличить в чем-то, он тебе сначала скажет, за что он тебя любит. Он покажет тебе твои хорошие стороны. Но у нас людей обычно наоборот, да? Там, если мы хотим отличить человека, мы сначала грязью обольем, а потом: слушай, может, мне надо как-то поддержать его, что ли, надо было. У нас только до потом доходит, если еще доходит. Поэтому, прежде чем Иисус обличит, он тебе скажет, насколько он тебя любит и что ему в тебе нравится. Вот так же им. То есть это были люди-работяги, и не только работяги. Они, у них был дар развлечения, то есть они вычисляли людей с нечистыми мотивами, и они сразу их в церкви обличали, то есть они не допускали греха, не допускали грязи в церкви. Вот, и дальше, он хвалит их за то, что у них даже терпение, то есть они какие-то вещи проходят, какие-то трудности, там, где другие опускают руки, они продолжают идти. И поэтому Иисус очень просто влюблен в них за это. Но, он говорит, 4 стих, но вот что я имею против тебя. Ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале. Так вспомни же, где ты был до падения. Покайся и соверши деяния, которые совершал в начале. И если ты не раскаешься, то я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. В твою пользу, однако, то, что в тебе ненавистны дела николаитов, как они мне ненавистны. То есть о каком светильнике? Почему Иисуса это так сильно задело, что они потеряли первую любовь? И о каком светильнике он говорит? Вы знаете, что очень часто то, что мы там настолько хотим служить Богу, что мы набираем под себя все, что только можем, и настолько мы, знаете, утопаем в этих служениях и работе, что мы забываем просто общаться с Ним. Самое простое – проводить с Ним время, просто любить с Ним, познавать Его, уходить в свою тайную комнату. И знаете, что твое служение может стать для тебя идолом. Ты скажешь, ну я же это для Бога делаю, я же там души в царство привожу. Иисусу не нужна твоя работа, если ему нужно спасти человека. Он, знаете, он ослица заговорит, как было в Ветхом Завете. Он найдет всегда ресурсы, которые приведут человека. Твоя задача не выходить из тайной комнаты и делать вещи из той тайной комнаты, там, где он тебе будет говорить. И за это Иисус говорил, если ты не вернешься в тайную комнату, если ты не вернешься в эту первую любовь, я заберу у тебя твое служение. То есть светильники именно в Библии всегда обозначали служение. Помните, да, от Матфея, там Иисус, что не ставит светильник там под стол, его ставят на видное место. То здесь говорится о служении. Говорит, если ты не вернешься, я от тебя заберу. И твое служение закроется, распадется, и ты потерпишь крах. Поэтому я не знаю, я знаю, что мы как люди последнего времени, мы хотим быстрее-быстрее много всего сделать, но если это крадет твое время от Него, если это у тебя не хватает времени для Бога, оставь все свое служение и уйди в тайную комнату, и начни наполняться им. И 7 стих Иисус говорит, «Всякий, кто слышит это, должен слушать, что Дух говорит церквям, тому, кто победит». Вот Иисус говорит, тот, кто победит в этой сфере, именно вернется к этой первой любви. «Я дарую право вкусить от дерева жизни в саду Божьем». То есть, опять же, нам не нужно ждать, нам не нужно умереть, чтобы прийти на небо и там с дерева кушать. Знаете, там особые, то есть те, которые победили на небе, я так думала, значит, они там кушают какие-то плоды, наполняются, а люди, которые не победители, они просто как головня из огня спаслись, они там просто заглядывают и смотрят, как те кушают. Это так, как я себе представлял. Но на самом деле это все, в чем будет ходить в церковь на земле. То есть что представляет собой его сад? Вспомните Адама и Еву, да? Сад Эдем. Там они общались с Богом лицом к лицу. Там Бог говорил им из своего сердца, лично. То есть он сказал, если ты сделаешь меня своей первой любовью, я буду приходить к тебе. Я буду общаться лично с тобой. Не через кого-то я тебе буду давать вещи. Лично, из сердца к сердцу. То, что я не могу открыть другим людям, ты будешь получать это от меня. И из этого твоя жизнь будет полностью изменена. Ты будешь ходить в победе. Ты будешь ходить в его присутствии. Тебе не нужно будет доказывать, вот со мной Бог, там у меня помазание, я там самый сильный лидер. Люди будут сами за тобой бежать, они будут видеть это на тебе. Вот, поэтому Иисус зовет, вернитесь в свою тайную комнату. Вторая. У нас идет Смирнская церковь. Вторая глава, 8 стих. «Напиши следующее ангелу Смирнской церкви. Вот что говорит тебе первый и последний, кто умер и снова возвратился к жизни. Я знаю о твоих страданиях и о твоей бедности, хотя на самом деле ты и богат. И о клевете, которую на тебя возвели те, кто говорит, что они иудеи, хотя это и не так, но на самом деле их синагоги принадлежат дьяволу». Опять Смирнская церковь. Вообще, что значит слово «смирн»? Если вы пойдете изучить немножко корень этого слова, «смирн» обозначает слово «это мирра». Это, знаете, особые духи, которые использовали при погребении. То есть они труп человека помазывали, да, чтобы там благоухало, чтобы он не портился. То есть его использовали при погребении. То есть это имеет символическое значение. То есть это церковь, которая... И по истории, если вы посмотрите именно город Смирна, именно в этом городе христиане очень сильно преследовались физически. Там их отдавали там, на растерзание и львам, и их сажали в тюрьмы, их просто реально убивали. И я просто вас хочу предупредить, не пугать, но предупредить, что мы живем в последнее время. И мы знаем, что демоны и дьявол, они все взбешены, потому что они знают, что время осталось мало, и они пытаются сделать все возможное, чтобы нас уничтожить. И мы знаем, что некоторые христиане, они уже проходят вот эти вот преследования в других странах, и их за это действительно убивают и сажают в тюрьмы и казнят. Поэтому в последнее время это умножится. То есть я знаю, что как бы религия обычно пугает всех. Знаете, есть два кемпа, да? Один говорит, ну, в основном вот эта религия, что надо бояться, надо прятаться, надо убегать, потому что нас будут там убивать, нас будут там мучать, мы будем умирать все за Христа. То есть они пытаются напугать. Я тут слышал такие, да, вещи? Другой, это уже, наверное, такие большие харизматы. Нет, над нами охрана Бога, с нами ничего не случится, мы его дети, и с нами, в общем, мы будем под охраной. Но на самом деле, что ни другая категория, они не правы. То есть, да, будут случаться. Бог избрал. Это не все будут люди, но некоторые люди специально, они родились для того, чтобы умереть и пострадать за него физически. И обычно этим людям Бог их предупреждает заранее. Даже некоторые в наше время люди, они уже знают, что их в один момент их убьют за Христа. То есть Бог их уже подготавливает, Он уже это им говорит, и они знают, они спокойно к этому относятся. То есть если я из этих людей, или вы из этих людей, кто-то из вас, не бойтесь, потому что это не заставит вас врасплох. Вспомните Стефан. Помните Стефана, когда побивали камнями? Почему, когда в него летели эти булыжники тяжеленные, почему он умирал с улыбкой на глазах? Потому что, помните, он видел открытое небо и ангелов, да? Да потому что уже духа в его теле не было. Он, его дух уже был на небе. Все, что они добивали, это просто было это тело, в которое уже, знаете, не было там жизни. Бог настолько любит своих детей, что иногда еще прежде чем первый камень коснется тебя, он забирает твой дух. Но только твое решение идти на смерть за него, это просто настолько двигает его сердцем, что он говорит, нет, я не дам, чтобы над моим как бы детем настолько издевались, я его забираю к себе. Вспомните, если вы изучали историю первых христиан, когда их бросали ко львам, когда их там сжигали живьем на вот этих живые факелы, их называли, на крест их вешали, да, обмазывали смолой и поджигали, то есть там разные были издевательства. И люди были в шоке, когда они ходили между ними, они говорят, люди все были с улыбками на глазах. Огонь пожирает их живьем, а они улыбаются. Никто не мог понять, да почему, как. Обычно люди там кричат в ужасе, в боли, но эти люди улыбаются. То есть на этих людях что-то особенное. То есть иногда Бог, говорю, часто Он забирает просто твой дух перед тем, тебя что-то коснется. И поэтому Иисус предупреждает их, не страшись того, что тебе придется пострадать. То есть Иисус говорит, да, будут моменты, где тебе придется пострадать, я допущу это. Дьявол бросит некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас, и вы будете томиться там 10 дней. Но будь верен, даже если придется умереть, я дарую тебе венец жизни. И мы сейчас разберем, что же... И потом награда именно этим людям, которые вот именно... Вы знаете, как, прежде чем я скажу эту мысль, когда мы продаемся Богу, да, когда мы решаем идти за Ним до конца, у нас нету «но». Господь, я согласен к Тебе, за Тобой идти на таких условиях. Вот на этих, кроме этого. Нет. Если мы продаемся полностью со всеми истекающими из этого последствиями. Неважно, если нам придется отречься от нашего бизнеса, богатства, или нам действительно придется умереть за него. То есть мы идем до конца. То есть никаких «но» нету. И именно вот эти люди, и просто вот Бог видит твое сердце, что оно готово идти до конца. И Бог вот именно этим людям, как бы говорит, как говорится, смертникам, это не только физические смертники. Там ты думаешь, ну все, если меня не убьют, значит, мне не дадут венец жизни, значит, я туда не впадаю. Нет, ты уже смертник в уме. Может, тебя физически и не будут убивать, но в уме ты уже сделал свое решение. Даже если мне придется, я все, как бы, эта жизнь не моя, и я себе не принадлежу, и я готов. И это равносильно тому, что если бы даже эти люди пострадали. И что же это за вторая смерть? Иисус говорит в 11 стихе, тот, кто победит, не причинит вторая смерть. Мы пойдем немножко вперед. Откровение, 20 глава. То есть то, от чего эти люди будут спасены. 4 стих. Это следующее видение Иоанна. И он говорит: «Затем я увидел престолы, сидящими на них людьми, которым дана была власть судить. И увидел я души тех, кто был обезглавлен за истину об Иисусе и Слово Божье. Они не поклонились зверю, ни изображению его, и не приняли изображение его ни на лбах, ни на руках. Они возродились к жизни и царствовали вместе с Христом в течение 1000 лет. Остальные же мертвые не возродились к жизни, пока не завершилось 1000 лет. Это первое воскрешение из мертвых. Блажен и свят тот, кто причастен к первому воскресению. Вторая смерть не властна над ними». И ниже немножко, это же глава 12 стих, он говорит: «И увидел я, что мертвые, великие и малые, стоят перед престолом. Несколько книг было раскрыто, и другая книга была раскрыта, книга жизни, и мертвые были судимы по делам их». То есть две категории людей, там пишется, есть категория, которая сидит рядом с Богом на престолах и выносит суд, и есть люди, которые стоят в очереди и ожидают суда. Они не знают, что их сейчас ждет. Я представляю, что это за чувство сейчас, или ты на всю вечность ты сейчас будешь или мучиться где-то там гореть, или вообще как бы исчезнешь где-то, или же ты пойдешь в рай по Божьей милости. Они стоят, они не знают. И вот именно эти люди, которые в смертнике в голове, они уже смертники, они уже согласны. Что бы ни было, мне все равно, я иду до конца. И вот эти люди, это его невеста, она сидит на престоле, и она судит вместе с Иисусом тех людей, которые не служили, может, которые были теплыми, которые не были посвященными. Невеста выносит суд. И поэтому Господь сказал: то, что вы решили просто отречься полностью от себя, я вас вознагражу за это. Это не будет просто так забыто. Вы будете на престоле со мной, вы будете судить этих людей. Просто помните это. Третье. Идет послание к Пергамской церкви. 12 стих, 2 глава. «Напиши ангелу Пергамской церкви. Вот что говорит тот, у кого обоюдоострый меч. Я знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. И я знаю также, что ты держишься имени моего и не отрекся от веры в меня, даже когда Антипа, верный свидетель, был убит в вашем городе, где обитает сатана». И здесь немножко дается характеристика. Что же это за Пергамская церковь? Если по истории посмотреть, если вы изучите сам город Пергам, что это был за город, то этот город состоял из... В нем было множество разных там сатанинских церквей, там всяких идолопоклоннических храмов, там были развито очень колдовство, были разные культы, вот эти вот секты. И вот эта вот категория людей, которая жила, вот почему Иисус назвал это престолом сатаны, потому что там был сгусток всей демонической силы, вот этого всего колдовства. И была там вот эта вот кучка таких, которые среди всего этого хотела быть с Богом и хотела Бога. И также, как это в наше время перевести, что да, мы действительно, мы живем сейчас в это время, где... Это никому не секрет, что штат Вашингтон – это самый демонизированный штат, если вы слышали. Даже это помазанники большие, которые приезжают и делают крусейды, конференции, они все говорят, что именно штат Вашингтон, мне кажется, это, наверное, Орегона касается, потому что они рядышком, вот, это вообще это самый демонизированный штат, потому что там очень много тоже сгусток колдовства, и очень часто помазанники не любят даже приезжать сюда, потому что атмосфера очень тяжелая, и тяжело высвободить чудеса Бога. То есть эта церковь, она тоже проходила примерно те же. Плюс, несмотря, что мы живем в последнее время, во время интернетов, во время всяких порно-журналов и наркотиков и всего остального. И поэтому, и дальше Иисус говорил, что... То есть это примерно церковь, мне кажется, была похожа на нас немножечко, на наше время. И Иисус говорил, то есть смотрите, Иисус ценит их за это. Он сказал, то, что вы живете вот в таком зле, и вы еще меня ищете, это очень его сильно коснулось. Но, и все же кое-что я имею против тебя. Есть среди вас некоторые, придерживающиеся учения Валаама, который научил Валаака вынудить жителей Израиля совершить грех. Они съели пищу, пожертвованную идолам, и тем самым совершили прелюбодеяние. Также есть у тебя некоторые, придерживающиеся учения Николаитов. Раскайтесь же, или иначе я скоро приду и сражусь с вами». То есть здесь реально говорит о категории христиан, которые, да, они живут во зле, они ходят в церквя, они пытаются служить с Богом, но они не полностью отделены еще от этого мира. Они все равно тянутся именно к культуре этого мира. Ходят в места, которые не должны ходить, смотрят фильмы или передачи, которые не должны, или каналы, которые они не должны смотреть, заходят на сайты, которые не должны заходить, или делают вещи, которые, в принципе, не должны делать. Хотя они христиане, хотя по-своему они ищут Бога. И поэтому Бог сказал, вам нужно полностью отделиться, потому что ваша ДНК, помните последняя тема, да, пастор говорил о ДНК, оно загрязняется, вы себя разлагаете, то, что вы питаетесь этой информацией из этой загрязненной культуры, вы себя разлагаете внутри. И как бы вы ни хотели двигаться, как бы вы ни хотели, вы не можете. Это ДНК, оно размножается в тебе, и ты все равно будешь уничтожен позже. Это просто дело времени. И поэтому Иисус настолько их предупреждает, чтобы они полностью отделились от этой культуры. Даже находясь во всем этом, чтобы оно на тебя не имело влияния, оградить себя, поставить стандарты, что мне все равно, что мои друзья это делают, я отказываюсь это делать, потому что у меня есть цель, и потому что я люблю моего Бога, и я хочу познать Его полноту. И 17 стих. Иисус говорит о награде, которая именно вот этой категории людей, которые Он обещает. «Тому, кто победит, я дам манну сокровенную». И еще «Я дам тому белый камень, на котором начертано новое имя, и никто не знает этого имени, кроме того, кто его получит». Так вот, разберемся, наконец, что же такое манна, что же нам Иисус такой дал, и что же такого особенно в этой манне. Если вы посмотрите по Библии и перелистнете там по Ветхому Завету, вы увидите, что Иисус называл себя манной, то есть это хлеб, да? Манна – это хлеб такой, он такой сладенький немножко. И Иисус, то есть хлеб – это прообраз Иисуса. То есть мы все принимаем преломление, да? И мы понимаем, что мы не просто хлеб кушаем, мы принимаем Иисуса, мы принимаем Его в себя. То есть здесь это манная, под этой манной Иисус подразумевает себя. Он сказал, что если вы это сделаете, я вам дам манну сокровенную. То есть Он говорит, вы будете кушать от Меня. Я стану вашим источником пищи. Вас не будет учить кто-то другой. Вас не будет заполнять какая-то другая информация из, знаете, вот снаружи. Мы будем с тобой одной, вы будете питаться от Меня, ты будешь наполняться от Меня. То есть мы с тобой будем, знаете, настолько соединенными, что мы с тобой будем одно. И опять, благодаря этому церковь, она войдет в полную, как бы в полноту, где она должна быть. И второе здесь пишется, что «я дам ему белый камень, на котором начертано новое имя». Чтобы понять, что это такое, нужно пойти вообще в историю древнего Израиля. То есть там они эти вещи использовали. Вот если в наше время идет суд, да, и судья, когда он выносит приговор, он молоточком бьет, и он говорит, там, осужден там на 5 лет, на 7, да, он выносит суд. То есть раньше у них этих молоточков не использовали, судьи использовали два камешка. То есть у них был один черный камень и один белый камень. И если осужденный оказывался виноватым, то судья, он выкатывал черный камень, и человека судили и наказывали. Но если судья выкатывал белый камень, то есть это значило, что человек, он невиновен, и его отпускали. И поэтому Иисус говорит, я дам тебе этот белый камень, то есть я тебя судить не буду. Неважно, какое было твоим прошлым, неважно, сколько у тебя было залетов, перелетов и пролетов, я не помню твоего прошлого. И я тебя дам именно с новым именем. Смотри, если ты раньше там был какой-то там Коля Алкаш, там, ну, никого не обидеть, я просто фигурально говорю, допустим, то сейчас Бог тебе дает, как только ты встречаешься с Ним, как только ты совокупляешься с Ним, твое прошлое имя, оно отпадает. И Бог говорит, а теперь твое имя не Коля Алкаш, а теперь твое имя Коля, который несет пробуждение. И куда этот Коля не идет, люди начинают загораться, люди начинают меняться, люди начинают жаждать Бога. И никто не понимает, почему. Да вчера ж мы же там сидели вместе, рюмки распивали. Откуда в нем вот это вот? А вот это вот именно и есть белый камень, который просто стирает твои прошлые ошибки, твое прошлое, и ты входишь в свое новое призвание, и ты получаешь новое имя, которое тебе дает Бог. Но прежде чем тебе его получить, тебе нужно встретиться с Ним лично. Тебе нужно просто соединяться с Ним каждый день, получать, питаться, кушать от Него. И тогда ты узнаешь твое имя, ты узнаешь твою функцию в теле Иисуса. У каждого есть своя функция. Это не только для каких-то там больших людей, там, которые закончили колледжи. Для каждого из вас есть свое имя. И его никто не знает, и ты его даже не знаешь, пока ты не спросишь у него, пока ты не встретишься с ним, и ты поймешь, кто ты. Вот об этом здесь и говорит Иисус. Четвертая церковь, 18 стих, 2 глава. «И напиши ангелу Фиатирской церкви, вот что говорит Сын Божий, чьи глаза подобны пылающему огню». Вы знаете, почему глаза Иисуса подобны пылающему огню? Вот. Когда Он смотрит на тебя, из Его глаз идет огонь. Вы знаете, что это за огонь вообще? Почему из Его глаз идет этот огонь? Да потому что Его глаза наполнены ревностью по тебе. Он ревнует тебя. Знаете, Его ревность отличается от нашей. Когда мы ревнуем, там, мы хотим навредить человеку, мы хотим отомстить. Ух. Но когда Иисус ревнует, Он не будет на тебя давить, Он не будет тебя заставлять что-то делать. Он эту боль Он переносит один. Но Его глаза, они настолько полны страсти и ревности к тебе. Он хочет тебя полностью, для себя самого, завладеть тобой, чтобы, опять же, чтобы ты, чтобы как бы, для твоего же блага, чтобы ты понял, кто ты, чтобы ты получил максимум, что ты можешь от Него. То есть вот что говорит огонь в Его глазах. Итак, Его ноги подобны сверкающей бронзе. «Я знаю о твоих делах». То есть это Он говорит в Фиатирской церкви. «Я знаю о твоих делах, любви и твоей вере, службе и долготерпении. И я знаю, что ты совершаешь сейчас большие деяния, чем раньше». То есть здесь мы видим, опять же, прогрессивная, классная категория христиан. То есть у них братская любовь. Они любят друг друга, они служат друг другу, там нет никаких соревнований, там единство. И мало того, они растут, они прогрессируют, то есть они делают еще большие дела, они еще больше плода в царство приносят. Но Иисус говорит: «И я имею и против тебя кое-что. Ты с нисхождением относишься к той женщине, Иезавели, которая называет себя пророчицей. Своими поучениями она обманывает моих слуг, и они прелюбодействуют, и едят пищу, принесенную в жертву идолам. Я дал ей время раскаяться, но она не желает раскаиваться в своем духовном прелюбодеянии. И я уже готов повергнуть ее на ложе мучений, а тех, кто прелюбодействовал вместе с ней, подвергнуть великому страданию. И если они не раскаются в дурных поступках, совершаемых с ней заодно, я убью их детей, наслав на них мор. И все церкви узнают, что я тот, кто проникает в умы и сердца людей». То есть здесь что-то Иисус застрагивает настолько страшно, что-то настолько, что, видимо, его что-то, что он очень сильно ненавидит, и поэтому он высвобождает очень строгий суд. И мы сейчас разберем, кто же эта женщина за Иезавель. То есть это что это за дух, который Бог ненавидит? Вы, наверное, немножко слышали уже там дух Иезавели, и все сразу почему-то думают, что это только женщины под этим духом ходят. Знаешь, сразу, как обычно. Но на самом деле этот дух, он под этим духом могут ходить и женщины, и мужчины. Я вам немножко дам характеристики этого духа, поэтому, чтобы вы различали. Итак. Это, во-первых, это дух, который любит манипулировать людьми. Это дух, который жаждет власти. Он заводит выгодные знакомства, выгодную дружбу, чтобы через эту дружбу знакомства пролезть наверх, получить позицию и контролировать, манипулировать людей и добиваться своими целями. Эти люди под этим духом, они выискивают слабые личности, высматривают, опять же, чтобы ими можно было контролировать и строить свое царство, строить свою позицию. Это люди, которые, этот дух выражается ложным смирением. То есть этот человек, он ходит такой в ложном смирении. «Ну, я ж ничего не хотел». Через вот эти вот ложные смирения он зарабатывает доверие других людей и потом опять через это начинает манипулировать ими. Когда ты говоришь этим людям: «Слушай, ты здесь поступил неправильно, так нельзя поступать», у них сразу отговорка: «А мне так сказал Бог, а мне так сказал Дух Святой». И все, и ты уже с этим спорить не можешь. И эти люди, они также двигаются в пророчествах, но их пророчества, они выходят из души. То есть это не из духовной сферы, не дух, но из души. То есть это, как бы, знаете, извращенное немножко пророчество. Бог что-то высвобождает через них, но они очень много домешивают своего и высвобождают то, что люди хотят слышать, а не то, что по-настоящему Бог хочет сказать. То есть вот эти все характеристики примерно описывают, что такое дух Иезавели. И почему вообще Бог ненавидит этот дух? Почему он настолько строго? Он говорит, если вы опять вернетесь прочитать, он говорит: «Я не только уничтожу этих людей, которые ну, накажу этих людей, которые входят под этим духом и не хотят меняться, но и тех, кто с ними заодно. То есть, как смотрит на всю эту ситуацию Иисус? Если ты, да, ты не делаешь, допустим, дела, которые делает этот человек, ходящий под этим духом, но ты знаешь, что это происходит, и ты закрываешь глаза, и ты делаешь вид, что ничего не происходит, и Иисус сказал, за то, что ты покрываешь, я тебя считаю, что ты занимаешься тем же самым, и на тебя, то есть из-за них, из-за него пострадаешь ты. То есть если в этой среде, допустим, если в общине, если есть такие люди, которые манипулируют, которые вот эти все характеристики, то есть Иисус говорит, вы должны удалить этого человека, вы должны удалить, да, жалко, да, не хочется, но как бы если человек не хочет меняться, или же он отравит всю церковь. И почему Иисус берет такая ревность вот именно к этим людям, которые попадают под, которые заодно с этим духом, которые поддерживают человека под этим духом? Потому что эти люди, они, у них весь фокус переключается с Иисуса на вот этого, не знаю, лидера там или на этого человека с этим духом. И они, знаете, ходят и заглядывают к нему в рот, а что он мне сегодня скажет? И он, у них, как бы в них авторитет этого человека становится настолько большим, что Иисус остается в стороне. Ни один лидер, ни один пастырь, ни один служитель не имеет права занять место Бога в твоей цели, именно в твоей жизни, сколько бы он помазанным и сильным не был. Иисус говорит, я хочу лично кормить тебя, я хочу быть именно твоими ответами, я хочу, чтобы ты рос, именно общаясь лично со мной. Не какой-то человек, чтобы занял полностью твою жизнь. И поэтому Иисус очень ревнует. Он сказал, нет, как бы, если вы, как бы, он считает это как прелюбодеяние, как измена ему. Поэтому он ненавидит вот это вот все. И 26 стих он сказал, мы все во второй главе еще, тому, кто победит до конца, то есть именно в этой сфере, тому, кто победит и будет поступать, как я велю, я дам власть над язычниками, подобно тому, как я получил ее от отца моего, и он будет править ими жезлом и разобьет их на куски, подобно сосудам глиняным. Мы разберем, что это значит. То есть, смотрите, здесь говорит, есть определенная категория людей, которым я дам власть над язычниками. То есть, говорит, я вам дам влияние, которое распространится на другие страны, на другие нации, то есть о вас узнают все. И обычно это люди, которые убегают, наверное, которые не хотят быть на виду. Они прячутся, они предпочитают делать тихонечко свое дело, они не ищут там, чтобы их похвалили, они не ищут там, чтобы их там признали. Они просто верно сидят и делают. И Господь говорит, именно их я найду, хотят они, не хотят. Я их вот поставлю на видное место, и через них я буду достигать нации, через них я буду влиять на людей. И потому что, помните, если вы вспомните Нагорную проповедь, да, Иисус говорит, что именно вот эти вот смиренные, они наследуют землю, то есть им отдам я власть, им я отдам самые большие позиции, именно им, смиренным, потому что они никогда не позарятся, никогда не припишут себе славу, никогда не скажут, это я вот все, знаете, такой мой такой помазанный, распомазанный, все это достиг. Нет, эти люди, они все равно будут идти и делать свое дело, как будто, знаете, у них там ничего и нету. И дальше Иисус говорит, они будут править им железом и разобьет их на куски, подобно сосудам глиняным. Мне нравится английский перевод, в английском вот эти глиняные сосуды, говорится earthen pots, то есть pots made of earth. Именно глина, да, она сделана из такого земляного материала. И что представляет, и почему, как, ну, это не знаешь, что мы теперь сейчас уничтожать этих людей, там, разбивать их там будем, там, войной на них пойдем. О чем здесь говорится? Earthen pots, вот эти вот глиняные сосуды. Помните, как Библия говорит, что мы все сосуды, кто-то золотой сосуд, там, в почетном употреблении, кто-то не такой. То есть сосуды — это мы. Вот эти pots — это мы. И здесь относится категория людей, которые привязаны. Почему это вот именно из земли эти сосуды сделаны? Они привязаны к земным вещам. Их сердца, их желания, все основано на материализме. Как заработать больше денег, там больше того достать, больше того. И потом они этим как бы ходят и хвалятся перед теми, у кого этого нету, допустим, да? И Иисус говорит, когда в последнее время, когда моя невеста поднимется, все поменяется. Моя, я подниму своих смиренных, моих верных, я их поставлю во главе. И они, вот это, а те, которые сейчас как бы живут для себя, и они, как бы, знаете, надменно так смотрят на всех остальных, места поменяются, столы перевернутся, те окажутся нанизу. Все их богатство будет забрано и будет отдано моим людям. И они будут править железным вот этим жезлом. Что это за железо? Железо в духовном смысле это обозначает правда, истина. То есть через этих людей будет Бог высвобождать свою истину. Эти люди, будут, которые будут ходить в правде, именно они будут влиять на народы. Им будет отдана власть и финансы, и позиции, и все остальное. То есть у Бога всегда все справедливо. Поэтому как бы сейчас там ни казалось несправедливо, без выхода, Господь, я тут тебе служу, прохожу тут через атаки, а тут там живет рядом, там, знаешь, живет двойную жизнь, у него там и бизнес, и деньги, и машина, а я тут на какой-то там, знаете, там на Шевроле 80-го года езжу, и никакого просвета, знаете. Бог говорит, подожди, потерпи, все поменяется, придет время, просто расти во мне. И они потом завтра прибегут к тебе за помощью и будут просить у тебя, помоги. Вот, я верю, мы идем туда. Так, следующее у нас... А, вот еще второе обещание, следующее, этот же стих. Вернее, это же глава, 28 стих. И эти же категории людей, вот именно этим смиренным, которые полностью, Иисус у них на первом месте, да, он говорит, я дам ему утреннюю звезду, имеющую уши да слышать, что, он, что Дух говорит. Я тоже думаю, Господи, что это за утренняя звезда? Ну, с нее будешь там звезды с неба там срывать, дарить, а что мы с ними делать будем? Like, что за звезды? И если вы тоже пойдете в Библию и сделаете немножко, изучите, то имя утренней звезды носили две личности в Библии. Это был Люцифер, и это был Иисус. Иисус называет себя утренней звездой. И также одно из имен Люцифера тоже была утренняя звезда. И что у них общего между собой, ну, у Иисуса и Люцифера? Утренняя звезда означает сияющий, носящий на себе свет, осеняющий. То есть перед тем, как Люцифер был изгнан с неба, да, он ходил во свете, на нем был вот этот вот свет, который выходил из него, который его отличал от всех остальных творений, и от чего потом возгордилось его сердце. И также в этом свете ходит сам Иисус. То есть все, может, кто-то, если видел Иисуса или кому приходил Иисус, самое первое, что они описывают, говорят, я вижу свет, как свет такого яркого солнца, которого не могут даже переносить глаза. И поэтому этот свет, хождение во свете, то, что имел Люцифер, у него было забрано, и теперь это отдано невесте. И это утренняя звезда, это невеста, которая входит в этом свете, и этот свет он видит другим. Опять же, не нужно никому доказывать, что я сильный, я христианин, я помазанный. Люди будут это видеть. И я знаю, это будет физический свет. Я знаю, люди уже в этом ходили. Моисей ходил в этом, в Ветхом Завете. Мы живем в Новом Завете. И вы думаете, что церковь последнего времени будет ходить в физических проявлениях? На нас будет этот физический свет. Мы будем выходить служить людям. Люди будут видеть это физически. И люди будут... Это будут... Почему называют сыны света, дочери света? Это не просто там какой-то, знаете, афоризм там какой-то или сравнение. Это физический свет, который будет виден на церкви последнего времени. Аминь, да. Я тоже этого жду. Я говорю, Господь, быстрее, быстрее бы. Окей. Вот что Бог просто обещает. И это, опять же, это не нужно ждать, чтобы умереть, и это на небе. Нет, это будет все на земле, именно в последнее время. Пятое. Мы двигаемся в третью главу. И в пятой церкви Иисус говорит, «Напиши ангелу Сардийской церкви, вот что говорит владеющий семью духами Божьими и семью звездами». Я знаю о ваших деяниях и о том, что вы считаетесь живыми, хотя на самом деле мертвые. Что это за церковь? Мы сейчас вокруг себя много видим таких церквей. Из некоторых из таких церквей, может, вы и поуходили, поэтому вы и здесь. Во что превратились церкви в последнее время? В клубы, да? Вроде бы служение идет классно, группа прославления уже такие оттренированные, поет красиво, не придерешься. Там молодежные, там детские, там конференции, крутстейды и то, и все. И все красиво, идет движение какое-то. Но Бог смотрит на них, говорит, у вас жизни нету. Вы думаете, что вы живы, вы думаете, что вы что-то в мое царство приносите, но вы мертвы, вас нету. Знаете, мы вот, когда говорим, допустим, мы... Так еще слова правильно подбираем, да, чтобы не обидеть там человека. Иисус прямо своими словами называет. Если ты мертвый, он тебе скажет, ты мертвый. Если ты живой, он тебе скажет, живой. И это сейчас церквя и вообще как бы группа людей, которые превратились просто в клуб. Они отказываются вообще видеть то, что видит Бог. Они отказываются вообще слышать, не знаю, крик этого поколения. Они и не хотят просить, Господь, открой нам глаза, покажи вообще, что происходит вокруг нас. Потому что это... они знают, что... после этого приходится платить цену. Если тебе Бог показывает что-то, ты потом не можешь жить спокойно, ты не можешь есть спокойно. Эти, как бы, эти люди у тебя стоят, эти разбитые семьи, эти разбитые судьбы, они стоят у тебя перед глазами. И это заставит тебя поститься за них, это заставит тебя жертвовать собой и идти помогать им. И мало кто хочет этого делать. Мы хотим, да, мы служим Богу, мы хотим красиво, чтобы все было легко, чтобы каждый день был как праздник. Но на самом деле служить Богу — это не всегда праздник. Иногда это быть в одиночестве, иногда это нужно срываться и ехать кому-то помогать, когда тебе не хочется, иногда тебе нужно ехать там кого-то восстанавливать, вытирать ему там сопли, обнимать, утешать. И просто вот эта вот категория, Иисус им говорит: вы думаете, что вы живы, вы что-то, какие-то служения, у вас форма есть служения, но там мертвое, там ничего нету. И Иисус им сказал, 2 стих: будьте бдительны и укрепляйте то, что осталось, пока оно окончательно не умерло. То есть у них еще какой-то есть шанс, знаете, поменять вещи. Ибо я не нахожу, что ваши дела совершенны перед моим Богом. Так помните наставления, что были даны вам, которые вы слышали. Повинуйтесь им и раскайтесь. Если вы не проснетесь, то я приду неожиданно, подобно вору, и вы не узнаете, когда я приду к вам. Однако есть у вас в Сардах несколько человек, которые не запятнали своих одежд. Они пойдут со мной рядом во всем белом, ибо они достойны. То есть, опять же, говорит, даже, знаете, в каждой церкви, вообще в каждом, как бы, собрании есть эти верные, которые они сидят, но они внутри, они стенают: Господь, ну неужели это все? Я хочу большего. И вы знаете, как вообще мы с вами здесь очутились? Вообще, как это, из такие все разные, с разными характерами, разными, и все там из разных стран, городов, там, вообще с разными пониманиями. И что мы вообще делаем все вместе? На самом деле, как я это увидела, Бог обозревает всю землю, Он смотрит и Он ищет. Есть хоть кто-то, кто жаждет меня? Есть хоть кто-то, хоть голодный? Есть хоть в ком-то какая-то надежда, что он захочет меня больше, чем он имеет в том месте? И он видит эти огоньки, там вспыхнул, там вспыхнул, там вспыхнул, и Бог говорит: а теперь я сейчас буду их собирать в одно. И мы все потихоньку съезжаемся, мы не знаем почему, как мы здесь оказываемся, каким-то образом, и вот мы здесь собраны вместе. И я знаю, таким образом Бог еще будет созидать тело, и таким образом тело поднимется. Он соберет из разных мест вот этих голодных, вот этих вот, которые неудовлетворенных, он соберет одно, и так тело его поднимется. Он отберет своих людей. И он говорит: и они будут идти со мной рядом, то есть они будут моя невеста, и все будут видеть то, что я с ними, уже никого вопроса не будет. А что за люди? И он говорит, что я не сотру имени этого человека из книги жизни и признаю его имя перед отцом моим и перед ангелами. Всякий, кто слышит это, должен слушать, что Дух говорит церквям. Да. То есть тебя будет знать духовный мир. Ты будешь идти по улице, может, кто-то будет видеть тебя простого человека там в джинсах и футболке, но демоны, они будут разбегаться на ту территорию, куда ты будешь вступать, там просто демоны сами будут выходить. Тебе не нужно там молиться за кого-то из-за изгнания. Болезни будут уходить. Ты будешь говорить слово, будут вещи случаться. Именно вот в эту власть и в эту силу, в которую мы сейчас входим. Ангелы будут знать, демоны будут знать. Там не нужно будет, как на энкаунтере, мы там по часу там бедного человека терзаем, там демона выгоняем с него. Это будет такой уровень славы, что это не только, я говорю, это видение, которое Бог мне показал один раз от церкви. Она не шла, она не воевала, она ничего не делала, она просто шла. И они как прусаки просто разбегались со страха, они вообще не знали, что нет, у них оружия против этой церкви не было. Вот именно вот эти вот люди, которые голодные, которые неудовлетворенные, они будут ходить в этом. Именно здесь, на земле. И 6-я церковь, мы уже двигаем. Еще не встали, мы уже почти, еще осталось 2. Нормально, да? Ну, классно. Окей, 6-я. 3-я глава, 7-й стих. Напиши следующее ангелу Филадельфийской церкви. Вот что говорит святой и истинный, у кого ключ Давидов, кто отворяет и не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть, ибо хотя у тебя и немного силы, ты сохранил мое слово и не отрекся от моего имени. Слушай же, я заставлю тех, кто принадлежит к сатанинской синагоге и говорят, что они иудеи, хотя на самом деле это не так, и они обманщики, они придут и склонятся к вашим ногам и узнают, что я возлюбил вас, ибо вы исполнили мой наказ о терпении. То есть это церковь, которая вообще по истории, Филадельфия жила в таком, знаете, очень трудном в географическом таком районе, там постоянно случались землетрясения, там постоянно какие-то тряски были, то есть и там реально было очень опасно для жизни жить. Но тем не менее, вот эта кучка там осталась, которая жила, и Иисус сказал, да, может, вы там еще не сильно духовно взрослый, вы там, у вас еще мало сил, вас вообще мало, и то вас там пытаются уничтожить. Там вот, и я знаю, что в наше время вот эта вот гейс-группа христиан, да, мы вот вышли из, допустим, из нашей старой религиозной среды, и нас не понимают, на нас клевещут, на нас гонят, нас пытаются там стереть с лица земли, пытаются замазать нас грязью. И Иисус вот именно им говорит, за то, что ты все равно не сдался, и среди просто выдержал вот этот шквал вот этой клеветы, незаслуженной грязи. Иисус говорит, я сделаю так, что вот эти, которые сейчас смеются, издеваются сейчас и на вас льют грязь, они придут и они склонятся перед вашими ногами. Они увидят, я покажу, что я с вами. То есть, поэтому не переживайте, просто проходите, терпите и знайте, что Иисус восстановит справедливость. Не нужно никому доказывать, что вот мы самые правильные, мы там самые там продвинутые. Иисус покажет, кто есть кто. И эти люди, они придут. Вы просто упомните мои слова. Пройдет время, они будут здесь просить прощения. И будут просить, помолитесь за нас еще, освободите нас от бесов. И еще мне нравится вот этот стих, что я знаю, что то сейчас люди очень напуганы, многие там судами, которые будут идти на... Мы читаем дальше откровение, там Бог как начинает там чаши выливать суда на землю, там все в ужасе, ой, неужели, кто ж вообще выживет, когда там треть земли умрет, там треть рыб умрет, там треть того умрет, думаю, что там вообще останется, и вообще я там хоть останусь где-то. И вот здесь Иисус реально говорит, успокойтесь, 10 стих, ибо вы... А, вот, я же в свою очередь буду охранять, он говорит, из-за того, что вы исполнили наказание мои. То есть опять говорится о людях, которые посвящены, для которых ходят близко с Богом. Он в ответ говорит, я в свою очередь буду охранять вас во время испытаний, которые надвигаются на весь мир, чтобы испытать жителей земли. То есть если вы хотите остаться в живых в это время, бегите к нему, развивайте с ним отношения, посвящайтесь ему, отдайте ему свою жизнь, и когда будет это изливаться на всю землю, вам нечего бояться. Аминь. Ну, конечно, это не должно быть поводом только из-за страха. Господь, мне бы только не помереть там в этом, знаете, в вулкане там или где-то в землетрясении, вот из-за этого, но просто ты сделай то, и автоматически он сделает то, что он обещал со своей стороны. И Иисус говорит этим людям, 11 стих, «Я приду скоро, храните, что есть у вас, чтобы никто не смог отнять у вас венец победителей». «Победивший станет столпом в храме Бога моего и не выйдет из него более». Я вот тоже думала, что за столпом? Значит, это мы придем на небо, я так видя тронный зал, и я вот столбом там стою, знаете, и никто меня там сдвинуть не может. Я говорю, окей, что это такое? А потом, если я просто пошла и начала тоже дальше изучать, о каком столпе вообще Иисус говорил? Помните Израиль, да, когда выходили из египетской земли? И Бог шел с ними. И днем он шел в столпе облака, а ночью он шел в столпе огненно. Помните? То есть здесь столб символизирует постоянное присутствие, постоянное проявление присутствия. И поэтому Бог говорил, вы не переживайте, вы будете столпом, то есть над вами будет стоять охрана. Вы будете постоянно в моем присутствии. Вы будете всегда возле моего сердца. Не переживайте, с вами ничего не случится, потому что если кто-то покусится на вас, они покусятся на самого меня. Вот этот столб постоянно быть в присутствии его и быть под его охраной. И дальше, «Я начертаю на нем имя Бога моего и имя города Бога моего, Новый Иерусалим, который сойдет с неба, и имеющий уши да слышит». То есть мое имя будет на вас. Люди будут знать. Церковь последнего времени будет ответом для тех людей, которые сейчас именно живут там своими жизнями. Они не заботятся, что будет в будущем, что этой земле действительно скоро придет конец. И как бы лучше уже ни экономика, ни вообще состояние политическое вообще уже лучше не станет. Все идет медленно к своему концу. И поэтому сейчас те, которые вкладываются в Бога, развивают с Ним отношения, именно к этим потом вот те, они будут бежать за спасением. Может, кто-то слышал, читал видение Боба Джонса, когда он видел, что была гора, и на этой горе, я примерно перескажу смысл, и что люди, они начали бежать к этой горе, потому что эта гора, это как представляла собой церковь, и люди бежали в это убежище, потому что у них им некуда было больше бежать. И вот на этой горе была именно его невеста, его церковь, которая принимала, которая помогала этим людям. Вот, именно об этом здесь и говорит Иисус. И последнее. Седьмая церковь. Это Лаодикийская церковь. Вот что говорит Аминь. Это 14 стих, 3 глава. Вот что говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Я знаю о трудах твоих и о том, что ты не холоден, не горяч. Как хотел бы я, чтобы ты был либо горяч, либо холоден. Но раз не горяч, не холоден, я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ничего мне не нужно. Но не осознаешь, что ты несчастен, жалок, беден, слеп и наг. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы разбогатеть, а также белой одежды, чтобы надеть на себя, и чтобы не видна была твоя постыдная нагота. Купи себе для глаз своих, чтобы прозреть. Если вы посмотрите по истории, именно город Лаодикия на то время был один из самых богатых городов. То есть там жили очень такие зажиточные, богатые люди. В принципе, они ни в чем не нуждались, у них все было схвачено, за все заплачено, Бог им, в принципе, не сильно был нужен. Да, они вроде ему служили, но толком они жили для себя. И вот именно вот как бы наше поколение сейчас вот именно живет тоже в этом состоянии, очень большая группа крестьян. Да, типа, особенно те, знаете, которые живут двойной жизнью, жизнью компромисса, и, в принципе, они никакой опасности для дьявола не представляют, и дьявол, в принципе, их не трогает. И у них идут хорошо и бизнеса, и у них все крутится, и они, знаете, и служения их даже растут, и как бы, но они домой ходят, и они просто живут свою жизнью, и просто в глазах, я не знаю, они еще с надменностью смотрят на других, типа, вы тут называете себя там христианами, христианам, вы же там все такие в пророческих дарах там двигаетесь, вы же там такие все видите в духовный мир, а посмотрите, типа, в чем вы живете, вы из своих проблем вылезти не можете, вы там какие-то свои долги покрыть не можете, и вы типа там проповедуете. И вот именно Бог, а Бог на все по-другому смотрит. Он говорит, вы думаете, что вы тут как бы крутые, вы думаете, что у вас тут все успешно, а я вижу вас, что вы теплые, и только потому, что вы живете в компромиссе, только поэтому дьявол вас не атакует, только поэтому у вас все идет гладко. И поэтому он говорит, просто начните искать меня, я вам покажу всю правду о себе. И вы увидите, что на самом деле вы в духовном мире, вы никто, вы пустое место. И поэтому, говорит, или же станьте холодными уже, идите, грешите, уже ешьте это грязью, пока не наешьтесь. Или действительно начните искать меня, чтобы увидели правду, и чтобы я вас сделал именно вот этими святыми, чистыми и праведными людьми. И в 21 стих, в этой 3 главе Иисус говорил, победившему я дарую право воссесть со мной и на моем престоле, как сам я победил и воссел с отцом моим на его престоле. То есть здесь говорит Господь, что ты со мной одно. То есть да, ты сейчас ходишь по земле, но еще живой, но на самом деле ты уже на небе, ты уже сидишь на престоле. И Бог тебе дает власть и знаете, доверяет тебе высвобождать некоторые вещи, приносить, именно церковь, она будет приносить суды на землю. Мне очень нравится, как версия Майк Бикола, IHOP, если кто-то слушал, что люди, есть тоже два кемпа, люди говорят, что есть, да, церковь будет проходить там через все вот эти вот чаши гнева, когда будет Бог высвобождать, да, мы будем там и гонимые, там проходить через все это. А другой говорит христиане, нет, Иисус придет с нами, и Он заберет нас, и то есть невеста не должна как бы проходить. И, в принципе, мне очень нравится его версия, он говорит, что ни те тоже не правы. Да, мы застанем это время, когда мы увидим это все, это будет при нас происходить, но церковь не будет судима, церковь будет именно высвобождать суды. Помните Моисей, да, когда Бог начал высвобождать суды на Египет, то есть израильтян и Моисея это не коснулось, их дети не умирали, их мошкара там и жабы и все остальное, их оно не мучило, только на тех, на ком не было защиты, которые как бы просто противостояли Богу. Именно Моисей, он выносил суды Бога, то есть это будет роль церкви в последнее время. Да, мы увидим все это, но если ты его, если ты с ним одно, если ты просто влюблен в его, тебе переживать не за что. Абсолютно не за что. Аминь. Аминь. Да, воздайте ему славу. И вот, в принципе, я, знаете, здесь вообще столько много информации, и за недостатком времени вообще невозможно даже все обговорить, там вообще столько много можно было копать и копать, мы только царапнули поверхность, знаете, так примерно. И я знаю, что если вы пойдете домой и спросите Духа Святого, Дух Святой, что еще там говорится, я знаю, он откроет вам намного больше вещей, это еще далеко не все. И вот, в принципе, эта картина именно в чем будет ходить последнее время церковь, и чтобы нам быстрее туда прийти, в это состояние, что нам нужно поменять, какие сферы нам нужно именно вот эти привести в баланс, чтобы быть именно вот этими победителями, чтобы именно вот эта церковь последний день, которая будет ходить. Я, знаете, я знаю и верю, что церковь будет ходить в физическом огне. Почему? Потому что у апостолов это уже было, когда Дух Святой сошел, люди видели физический огонь над ихними головами. Люди ходили в физическом свете, это уже все было. То есть там уже не будет вопросов, верующий, ты неверующий, там уже не будет споров, там люди будут это видеть. И это действительно церковь, в которой будет такую власть, которую еще никто не видел. И поэтому мы проходим с вами подготовку, поэтому нас и колбасит, и трясет, и телепает. Вот, потому что мы куда-то реально идем. Давайте мы просто встанем и будем молиться, чтобы быстрее поднялось как бы это поколение, быстрее оно проявилось. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, любимый наш Господь. Мы знаем, что мы идем куда-то во что-то очень большое. Настолько большое, что мы даже сами этого не понимаем. Потому что если бы мы хоть увидели хоть кусочек, что нас ждет, Господь, мы стали бы намного серьезнее. Мы стали бы намного взрослее, Господь. Мы бы быстрее оставили все наши привязанности, которые еще держат нас. Весь этот мир, который еще не полностью вышел из нас, Господь. Я прошу Тебя, любимый, подними поколение людей, которые согласятся оставить все ради Тебя. Которые будут идти, Господь, за Тобой до конца. Которые просто будут смертниками в своей голове, Господь. Неважно, придется им пройти через физическую смерть или нет. Их уже будет судьба решена в их голове, Господь. У них уже все будет решено. Господь, я верю, Господь, мы станем не только свидетелями, мы будем этими людьми, которые увидят все эти чудеса, которые будут двигаться во всем этом, Господь, потому что Твоя невеста должна быть такой, как Ты, Отец, любимый наш, мы благодарим Тебя, Господь, мы не можем дождаться этого времени, наш дух, он просто стенает внутри, Господь, мы так хотим увидеть Твою славу, мы так хотим увидеть настоящее движение на этой земле, Господь, мы так хотим увидеть, Господь, чтобы царство дьявола, оно было разрушенным, чтобы оно было полностью остановленным, Господь, чтобы начинала изливаться Твоя слава, Господь. Мы хотим видеть урожай, которого мы еще не видели никогда, Господь. И я знаю, Господь, в этом движении Твоем последнем для каждого найдется место. Никто не будет оставленным, никто не будет забытым, Господь. У каждого из Твоих детей есть своя особенная, уникальная роль. И у каждого из Твоих детей есть свое уникальное имя, Господь мой, которое знаешь только Ты и только знает этот человек, Господь. Покажи нам, кто мы, Господь. Открой нам наши имена, Господь, чтобы мы двигались в этом, чтобы мы просто высвобождали Твою славу, чтобы мы вошли туда, где мы должны быть. Мы поклоняемся Тебе, Дух Святой. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы отдаемся Тебе, Господь. Не потому, что мы боимся, не потому, что мы трясемся, чтобы избежать всех этих бедствий. Мы отдаемся, потому что мы любим Тебя, Господь. Потому что Ты, Господь, захватил нас своей любовью. И Ты первый показал, насколько Ты влюблен в нас. Насколько Ты, Господь, посвящен нам. И насколько Ты ревнуешь нас к другим вещам, Господь. Спасибо, любимый Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо, Отец. Мы поклоняемся Тебе. Спасибо за то, что Ты избрал нас для этого времени. Только потому, что мы родились в это время, уже говорит о том, что мы избраны быть этими людьми. Только потому, что Ты открываешь нам эти истины, это уже говорит о том, что Ты видишь нас этими людьми, Господь. Это не для кого-то, это для нас. И мы принимаем это, Господь. Мы хотим ходить, Господь. Мы хотим стать подобными Тебе. Мы хотим стать такими, как Ты, Господь. Господь мой, чтобы когда Ты пришел, Господь, Ты увидел своих, Ты узнал нас, Господь, и мы соединились с Тобой до конца, Господь, были вместе с Тобой. Спасибо Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе еще раз, Господь. Мы знаем, мы идем туда, и мы не остановимся, пока мы не увидим это, пока мы не получим это, пока мы не станем этим. Спасибо, Господь. Мы есть эти дочери и сыновья света, которых ждет мир, которых ждет земля, чтобы они проявились. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, Дух Святой. Аминь. Thank you, Jesus.